Давайте мы вместе с вами сейчас поговорим о Евангелии от Матфея, о третьей главе. Поговорим о ней для того, чтобы извлечь для себя полезные и ценные мысли и информацию, и также поговорим о том, о чем можно проповедовать с этой главы. Вторая глава пусть останется как домашнее задание вам сегодня на вечер. А мы сейчас поговорим о третьей главе. Мы можем попробовать ответить даже по этой главе на некоторые требования, о которых передо мной говорил Денис. Есть ли здесь о чем говорить в воскресный день? Подходящий ли этот текст для воскресного собрания? Можно ли этот текст применить к нашей жизни? И о чем-то сказать, что применимо к нашей жизни? Попробуем составить еще проповедь или хотя бы извлечь некоторые ценные мысли, чтобы впоследствии, благодаря этому разбору, мы могли составлять проповедь, а может быть даже и не одну. Давайте прочитаем третью главу. Так, кто открыл и готов прочитать, чтобы мы вместе проследили, как происходили эти события в третьей главе, а потом будем с вами рассуждать. Пожалуйста, прочти. Остальные все внимательно слушаем. Я понимаю, что мы устали, но давайте сосредоточимся. Если мы сейчас начнем работать и нам станет интересно, то мы проснемся и будем более активны, чем были, может быть, даже утром. Пожалуйста. А? Всю главу, да. Можно в микрофон, вот там стоит микрофон, пожалуйста. Все, остальные все внимательно слушаем и наблюдаем за ходом событий, о чем идет речь, кто участвует. Пожалуйста.
В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пища его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас небес глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Благодарю. Так, братья, у меня к вам первый вопрос. В течение недели, представляем себе такое событие, вы в течение недели читали Евангелие от Матфея, и вы прочитали эту главу. С первого взгляда, эта глава или это повествование, это событие может ли быть подходящим для того, чтобы проповедовать о чем-то здесь в воскресный день, на воскресном богослужении? Пожалуйста. Пожалуйста.
Последний стих. «Во Христе, только во Христе поговорим». В те времена человек искал благоволение у Бога, приносил жертву ему. И вот здесь Слово Божие говорит, что только во Христе, только все не может благоволение Бога.
Так, понятно, хорошо. Кто еще что заметил в этой главе, что очень актуально, о чем можно говорить на воскресном богослужении? Пожалуйста. Так, хорошо. То есть, заметьте, достаточно большую часть в этой главе занимает тема о покаянии. Вы согласны, да? То есть, хорошо, еще кто что здесь заметил? Пожалуйста. Как? Что написано в 10 стихе? Сразу цитируйте, братья. Пожалуйста, пожалуйста, да. Так, какая тема или о чем бы вы хотели говорить?
О добром плоде, что есть опасность быть очищенным. Лучше быть очищенным, если брать при тексте послания.
Так, братья, подождите. Мы с вами сейчас говорим о главе, о теме этой главы. Если вы возьмете этот стих как основной, то во главе нету достаточно информации, которая откроет вашу тему. То есть получится у вас проповедь тематическая. Мы больше сейчас говорим о разъяснительной проповеди, поэтому этот стих, он не содержит в себе достаточно информации, чтобы в главе открыть эту тему. Но если составлять тематическую проповедь, может быть, об этом можно было бы подумать. Но если говорить о главе, то этот стих не очень подходящий для того, чтобы о нем проповедовать. В контексте, пожалуйста.
Здесь есть тема такая, что и крестили святого гражданского исповедуемого. И дальше фарисей, и он говорит, что ради них, кто вам душу жертву приключил в небо, сотворите же достойный плод покаяния. То есть можно говорить о том, что ты можешь находиться в церкви, но быть рождением
людьми. Но не обидно будет другим?
Надо достойный плод сначала сотворить.
Ну, то есть, заметь, ты по-другому формулируя те или другие слова, говоришь о мысли, что здесь речь идет о чем? О покаянии. Согласны, да, братья? Хорошо, пожалуйста, кто видит другие мысли в этой главе? Пожалуйста.
Вот то, что Кирилл прочитал, но перед тем, как покаяться, то креститься нужно было исповедовать.
Угу. То есть перед тем, как покаяться, надо будет исповедаться? Или как?
Перед тем, как покаяться, принять крещение.
А, перед тем, как принять крещение. Но опять-таки мы видим, что все находится в зоне покаяния, да, то есть, или в теме покаяния.
Царство Небесное приблизилось.
Царство Небесное приблизилось в чем? Кстати, вот не так давно на разборе мы говорили о том, что ученики проповедовали о Царстве Божьем. И в церкви задали вопрос мне, а о чем они проповедовали о Царстве Божьем, когда говорили? Приблизилось Царство Небесное, и Иоанн проповедует о покаянии, чтобы покаялись. И он желает их приготовить к приходу Христа. То есть, говоря о Царстве Небесном, я убежден, что говорили о том, или о Царстве Божьем, говорили о покаянии, о крещении, о том, что вот Христос, к Нему надо прийти. А иначе какой путь к Царству Божьему? Пути другого нет. Хорошо, речь шла о покаянии и о крещении. И еще здесь, в этой главе, есть тоже немаловажная мысль, о ком идет речь. Пожалуйста.
И вот, допустим, можно о самом Иоанне Крестителе тоже сказать проповедь, о его, наверное, смирении. То есть человек, он, люди не увидели высокого пророка какого-то, но и видели его состояние, что он питался акридом, диким медом, что он носил одежду из верблюжьего волоса. То есть о его смирении перед людьми.
Хорошо, братья, то есть, в общем-то, если говорить об этой главе, то здесь актуально звучат два вопроса. О ком идет речь и о чем идет речь? Согласны, да? Еще раз, здесь звучат два вопроса. О ком идет речь и о чем идет речь?
Я просто пока запишу для нас. О ком и о чем? В гомилетике есть три раздела, да? Кто проповедует, о чем проповедует и как проповедует.
Ну вот как проповедует, мы здесь сказать не можем, но о ком идет речь, мы можем сказать, что в основном речь идет о главных героях этой главы. Это об Иоанне Крестителе и о Христе. Другие люди – это те, кто уже приходили к их служению. Но опять-таки и сам Христос пришел к Иоанну, поэтому, конечно же, большее место здесь занимает Иоанн и, конечно же, Христос. Вот. И занимает место, немалое место занимает проповедь Иоанна. И поэтому, когда мы говорим, о ком это Иоанн, и о чем эта проповедь о покаянии? Теперь, братья, вот здесь было сказано братом одна мысль, это как ошибка. Мы пытаемся извлечь, что всякое дерево, не приносящее плода, срубается. Вот, на самом деле, речь идет опять-таки о покаянии. Не о принесении плода, как его приносить, какой должен быть плод. Речь идет о покаянии. Поэтому, когда мы точно не определимся в главе, о чем идет речь, какое содержание этой главы, то мы не можем достаточно точно проповедовать. Поэтому здесь есть две очень интересные идеи или две интересные темы. Это личность Иоанна Крестителя, о ком идет речь. И можно говорить об Иисусе Христе, который пришел и принял крещение. Но, в общем-то, я на этот шаг не пошел. Хотя об этом можно было бы говорить. Вот, можно говорить об Иоанне Крестителе, и можно говорить о проповеди, которую говорил Иоанн Креститель. Когда я проповедовал в церкви из этой главы, как раз-таки у меня и были две проповеди, вот, которые... как мне показалось, были актуальны для церкви, для жизни церкви, для современной жизни церкви и полезные. Первая проповедь – это было благословенные отличия великого пророка, мы говорили об Иоанне Крестителе, а вторая тема – это было покаяние, изменяющее жизнь. Ну вот сейчас мы вместе с вами посмотрим, как же можно было бы разобрать эту главу вот, для того, чтобы сказать одну или другую проповедь. Хочу сразу сказать, что когда мы говорим проповедь о личности какого-либо человека, то не всегда можно ограничиться только одной главой. Еще раз, когда мы говорим о личности какого-либо человека, не всегда можно ограничиться одной главой. Братья, и не только. Вообще, когда мы говорим проповедь из Евангелия, пусть это будет проповедь разъяснительная, никогда не стесняйте себя тем, что не надо апеллировать к другим евангелистам. Обязательно апеллируйте к другим евангелистам. И мы сейчас об этом тоже с вами скажем. Это очень серьезно дополнит вашу проповедь, даже если она разъяснительная. Вот. И сейчас, когда мы будем говорить об Иоанне, можно, в принципе, назвать было бы проповедь, например, «Характерные черты, да, великого пророка», «Отличия великого пророка». И мы можем посмотреть на этого человека, как он жил, как он поступал, и извлечь для себя полезную информацию. Вот, например, давайте посмотрим сейчас здесь на Иоанна Крестителя и ответим вопрос, о ком идет речь. Это был Иоанн Креститель. Братья, что вы заметили в его жизни? Вот здесь, в этой главе. Как? Необычный образ жизни. Но... конечно же, мы сейчас это больше называем аскетизмом, но скажите, в своей жизни он скромнее жил, чем другие, или нет? Ну, мы, если посмотрим на его одежду, на его питание, он был достаточно скромным пророком. Он не требовал к себе ничего большого. Он вел скромный образ жизни. Вы знаете, братья, что... в принципе, сегодня вот, ну, в христианстве, хотя Денис говорил, что о всех христианах не стоит переживать, но вообще в христианстве есть одна проблема. Мы ее наблюдаем и в церкви. Мы очень плохо совершаем служение по той причине, что мы не согласны со скромной жизнью. Вы согласны, да, с этим? Мы бы хотели жить лучше, чем мы живем. Я как-то разговаривал с одним братом, который пропускает богослужение, он все время работает. Я ему задаю вопрос, говорю, скажи, пожалуйста, вот ты пропускаешь собрание, тебя невозможно вызвать ни на какое служение. Он мне говорит, Славик, ну понимаешь, я хлеб с маслом зарабатываю. И вы знаете, братья, я заметил, какая подмена в нашем мышлении сегодня произошла. Но он же не хлеб с маслом зарабатывает. Он зарабатывает очередную дорогую иномарку. Ну, честно, у него одна из лучших машин в собрании. И она его не устраивает, он смотрит на следующую, более лучшую. И поэтому ему некогда совершать служение. Ему некогда заниматься в церкви никакими делами. Но он себе говорит, что у меня хлеба с маслом дома не хватает. Я вам хочу сказать, почему Иоанн преуспевал в своей проповеди? Потому что он готов был на скромную жизнь. Его пищей были акриды и дикий мед. Ну, кстати, я как пчеловод, конечно, задаюсь вопросом, как он добывал этот дикий мед. Вот. Но пчеловодам много говорить нельзя, потому что займут очень много времени. Вот. И жужжат, как пчелы на одной рамке. Но все равно. Вот. Мне все-таки было, конечно, всегда интересно, как он добывал этот дикий мед. Но его жизнь была очень скромная. И я бы сказал, братья, я отмечал эту сторону жизни Иоанна Крестителя. Жизнь была очень скромная. Он не требовал к себе ничего. Поэтому в его жизни был прогресс в служении. Зачем говорить о других, когда я говорю о хлебе с маслом? Вообще, братья, я замечаю в своей жизни очень много упущений, потому что, хотя я и говорил на семинаре руководителей молодежи, что у нас должно быть сбалансированное отношение к служению и к работе. Я вот этому сбалансированному отношению до сих пор учусь. Потому что, когда появляются какие-то возможности заработать, мы рвемся изо всех сил, потому что нас не устраивает скромная жизнь. Я где-то приводил этот пример. Наши дети даже растут в наших рядах, их не устраивает скромная жизнь. Был у нас такой период в жизни, когда у нас не было вообще автомобиля, мы ходили пешком. Но опять-таки не из-за скромной жизни, не подумайте. Вот, мы повышали свои возможности в работе, и поэтому мы продали наш хороший микроавтобус, купили грузовую машину для перевозки пчел. И мы ходили пешком, на грузовой машине на собрание не поедешь, там всего два места, вот, с семьей. И причем долго ходили пешком. И вот у нас подсобиралась определенная сумма денег, она была небольшая. И вот мы сидим с детьми дома и ищем автомобиль. Вот я на Авито смотрю автомобиль, немножко больше 100 тысяч у нас собралось за год, и вот мы смотрим, выбираем. Я смотрю, вот Volkswagen Passat B5, универсал. Более-менее неплохой, в универсале багажник можно поднять, еще там дети сядут, поэтому мы все поместимся. Ну и я радостно смотрю, что мы вписываемся в ту сумму. А у нас в семье есть такое правило, которое, от которого мы пока, по милости Божией, не отступали. Никогда не брать долги. Вот мы ходили пешком, у меня даже однажды, братья, была мысль взять кредит, мне на телефон пришло сообщение, что мне в Сбербанке дается кредит в такую-то сумму. И я увидел минивэн, и я хотел отступить от этого правила. Когда я пришел, я долго сопротивлялся, потом я проходил мимо банка, думаю, дай-ка зайду. Я зашел, показываю, говорю, мне разрешен кредит. Она говорит, да, но вы просрочили, посмотрите, до какого числа. Я сказал, слава тебе, Господи, опять долги не получаются. Вот. И пошел дальше. И мы так ходили пешком, мы никогда не брали долги. Кстати, я не знаю, законничество это или нет, но это самый счастливый принцип. Я был всегда самым счастливым человеком. Я спокойно спал, спокойно ел, никогда никому не был должен. Единственный человек, у которого мы иногда могли взять, это было два или три раза в нашей жизни небольшую сумму, это наша мама, теща моя, вторая мама. Моей родной уже лет 7 нет живых, поэтому... Вот, мы могли занять только у нее, и больше никогда. Она никогда не скажет ничего плохого, мы всегда, она дождется, мы отдадим, если что-то было нам надо. Это было раза два или три в жизни. В общем-то, мы в долги никогда не брали. И вот мы смотрим автомобиль, в долг я брать не хочу, вот есть сумма. И мой сын сидит и говорит, пап, а ты вообще подумал, а как на собрании посмотрят, когда мы вот на 90-м этом году приедем на этой машине на богослужение? Я ему говорю, ну как, какая разница, как на нас посмотрят? Вы знаете, я удивился мышлению ребенка. Я, в общем-то, никогда их так не наставлял, но то, что, скажем, я способен был зарабатывать, и у нас был хороший микроавтобус, это создало какое-то впечатление уже у них. И пока я отвлекся, думая об этом вопросе, он говорит, пап, подожди. И вот он на Авито что-то листает, а потом говорит, пап, смотри, вот если мы на этой машине подъедем к дому молитвы, все удивятся. Ну, я смотрю, Бугатти Верон стоит в Москве в автосалоне, 72 миллиона цена. Вот, я убежден был, что все удивятся. Я ему говорю, сынок, а ты не посмотрел, что там всего два места? Это мне и маме. А ты же пешком пойдешь. Он говорит, какая разница, главное, что все удивляться будут. Вот.
Мам, можно, когда у тебя помолчали, спросите, через, а мне десятка была, через год один брат, еще на полсерьезе, говорит, Денис, а ты надо машину поменять? Спросите, он только в машине ездит, уже неприлично.
Да.
А? Ну, представитель, говорит, так удобно работать, а представитель неприлично. И я смотрю на него, я пытаюсь понять, он шутит или нет, и он не шутит. Он так думает на самом деле. Ну, это брат, он так...
К сожалению. Да, братья, и вот это наша сегодня позиция, и когда вот мы преуспеваем, другие, видя нас, мне иногда напоминает сегодня христианство пари ралли Дакар. Знаете, кто кого перегонит? Мебель, дом, у кого лучше автомобиль, у кого лучше одежда. Я даже недавно на хоровой спевке я об этом сказал. Говорю, братья, сестры, вот в хоре у нас начали кто-то пропускать спевки, начались сбои. Я говорю, мы пропускаем по какой причине? Одна причина – работа. Мы пытаемся жить лучше, чем кто-либо. И сегодня это приветствуется. Иногда братья, прошу прощения, сестры пожилые, они смотрят не на то, что, например, служитель совершает служение, куда-то ездит, и пусть его дети одеваются слабее. Они смотрят иногда, у кого-то дети одеты лучше, и они восхваляют этого человека. Какой молодец папочка. Так этот папочка вообще нигде не бывает. Вас это не волнует? Этот папочка вообще ни на какое служение не отвлекается. Церковь приходит вообще к другим позициям, братья. И вот Иоанн, почему он успевал в служении? Почему сегодня мы не успеваем, как он? Потому что мы не готовы к скромной жизни. Мы сегодня уделяем внимание работе, заработку, добыче денег, лишь бы жить, не отставая от других. Так вот, Иоанн, первое его отличие, которое мы видим здесь, это его отличие было в скромной жизни, в одежде и в питании. Давайте мы, если говорить вообще о Библии, подумаем еще, в чем было отличие Иоанна в его жизни, какие отличия или какие характерные черты мы видим в его жизни. Поэтому можно будет определить, почему его проповедь имела успех. Пожалуйста.
Если вы сказали, что он умеет к другим обращаться, то он пришел для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Чтобы все уверовали в Христе. Это его была
основная цель. То есть была цель свидетельствовать о Христе. Ни о себе, ни о ком другом. Но вот здесь, братья, есть еще интересный один момент. Заметьте, когда Христос к нему пришел, что он говорит? Да, я недостоин развязать ремень обуви его. И здесь есть вторая очень важная черта. Это осознание своего положения перед Богом. У него было очень глубокое смирение. То есть он готов был к скромной жизни, он смирялся перед Богом. Это вторая очень важная черта в жизни Иоанна. И о ней можно проповедовать. Заметьте, он сказал когда-то такие слова: «Ему должно расти, а мне умоляться». Глубокое смирение было в жизни у Иоанна, или осознание своего положения. Кстати, я вам хочу сказать, вот если вы внимательно разбираете Евангелие, то вы заметите, особенно в Евангелии от Иоанна написано, к нему пришли фарисеи и спросили: «Ты ли Мессия?» Помните? Это был самый удачный шанс встать на место Мессии и сказать «Я». Но он объявил и сказал: «Это не я». И там же в Евангелии от Иоанна дальше он скажет: «Ему должно расти, а мне должно умоляться». Братья, итак, вторая черта. Первая – это скромность, вторая – это глубокое смирение пред Богом. Я, кстати, когда проповедовал, вы знаете, что меня очень удивило? Вот иногда есть такое понятие, например: «Господи, я недостоин стоять за кафедрой». Ну, это смирение или нет? Смирение, да? «Господи, я недостоин еще чего-то». Хотя это может быть вымышленное смирение, а он говорит: «Я недостоин развязать ремень у обуви». Это равносильно, если я скажу: «Я недостоин подойти и снять твою обувь, которая в пыли». Вот так он видел себя, когда подошел к Иисусу Христу. Глубокое смирение. Это вторая важная черта в жизни Иоанна. И третья важная черта, если говорить о Библии, братья, это его верность. Вы помните, где она явилась? В каком случае? Когда он укорял Ирода, братья. В общем-то, две мысли, конечно, взяты из этой главы, но если я говорил бы обзорную проповедь о жизни Иоанна Крестителя, то я, конечно, бы этого случая обязательно коснулся. Посмотрите, он понимал, кому он говорит, но он отстаивал свои позиции, и он верен был Богу. Он говорил прямо, как понимал. Да, отстаивал Божью позицию.
Вопрос, когда Иоанн послал своих учеников узнать у Христа о том, ты ли Мессия, находясь в тюрьме.
Да.
Братья,
по этому поводу я слышал два толкования. Я придерживаюсь толкования, что Иоанн, находясь в темнице, ослабел. И когда он послал учеников, некоторые считают, он это сделал для того, чтобы ученики утвердились, что это Христос. А Христос не сказал ученикам, он сказал: «Пойдите, скажите Иоанну, что видите и слышите». То есть он хотел утвердить Иоанна, Иоанн ослабел. Но когда мы разбирали ту главу, там есть очень прекрасная мысль. Вот Христос ответил на нужду Иоанна, а потом народу говорит, кого ходили бы смотреть, если вы посмотрите в контекст? Человека ли одетого в мягкие одежды, помните, да? И дальше говорит, нет, говорю вам, это пророк, и больше того, он не унизил Иоанна в глазах людей, вот Христос. Я когда-то отмечал в церкви, что бывают случаи в нашей жизни, что есть какой-то конкурент в нашем служении, в нашей работе, и когда попадается только какая-то возможность, мы тут же его унизим. А Христос заметил, что Иоанн ослабел, и в глазах людей он возвышает его. Говорю вам, это больше пророк. Хорошо, братья, вот здесь, если говорить об этой главе, то можно было бы говорить на тему «Характерные черты великого пророка» или «Благословенные отличия великого пророка». Первое отличие – это скромность. Второе отличие – глубокое смирение перед Богом. Третье его отличие было – это верность в служении. Теперь я хочу сказать, если провести применение к нашей жизни. Братья, применимо это к нам или нет? Применимо. Мы можем говорить о том, что христиане – это те люди, которые ради служения должны согласиться на скромной жизни, на скромную жизнь и быть скромными в своем виде, в своем отношении к материальному, к бытовым вопросам. Мы можем говорить о том, что у нас должно быть глубокое смирение перед Богом, если мы хотим иметь успех. Мы должны говорить о том, что в нашей жизни должна быть верность служению, что на сегодняшний день, к сожалению, у некоторых отсутствует. Пожалуйста. Братья, конечно, вопрос имеет в себе некоторую щекотливость, как ты это сказал. Но при всем том, если мы будем избегать во всех вопросах острых углов и пустим все вопросы на самотек, а не как говорит Священное Писание, то уже достаточно много проблем есть тех, о которых мы вообще никогда не говорим. Конечно же, вы знаете, братья, здесь есть некая разница. Например, брат имеет большой деревообрабатывающий цех, да? И он купил себе автомобиль, и для его финансового состояния, может быть, это скромно, а для моего состояния финансового это не скромно. Поэтому, конечно, вопрос скромности, он имеет определенную роль в жизни, но при всем том, я хочу сказать, что на сегодняшний день мы о скромности очень мало говорим. Кстати, когда я проповедовал последний раз в лагере, я коснулся вопроса роскоши в молодежном лагере. Я очень переживал, говорить об этом или не говорить. И когда я сидел в переживаниях, с нами вместе, вернее, зашел в комнату Николая Степановича и говорит, о чем переживаешь? Я говорю, переживаю, говорить о роскоши или нет, потому что, как ты сказал, это щекотливый вопрос. А он мне говорит, Славик, говори, потому что об этом вообще сейчас никто не говорит. Говори и все. Ну, в общем-то, я сказал об этом, вот как понимал. Вы знаете, братья, на самом деле действительно вопрос щекотливый, но все же, мы должны каждый раз проверять себя и смиряться, и нам есть о чем задумываться, и мне в том числе, что наше служение из-за этих вопросов оно страдает. Иоанн Креститель имел благословенный успех, и если вы посмотрите на его успех в проповеди, в пустыню люди шли. Вы представляете, что это такое? Ладно, в центре, на площади, в Иерусалиме встал. В пустыню к нему люди шли, потому что на тот момент люди вот так наелись фарисейской нескромностью, саддукейской нескромностью, о чем мы сейчас скажем, и всем другим. И когда они увидели настоящего человека, который произносил Божье Слово, они в пустыню к нему пошли. Ну, здесь, братья, опять-таки, однажды мне на разборе сестра одна задала этот вопрос. Здесь, конечно, есть такая проблема, но с другой стороны, бывает другая крайность у неверующих людей. Очень, конечно, сложно, опять-таки, дать точное определение, объективное определение этому вопросу или ответ на этот вопрос. Почему? Бывают случаи, например, человек много работал, много трудился, заработали они микроавтобус. Стоит этот микроавтобус 1350-400, да? Ну, например, и они приехали своей семьей. Проходит неверующий, который живет на углу домов 15 от дома молитвы. Он выпивает, он гуляет, он спит. Он проходит и говорит, вот это машины, если бы вы на Запорожцах ездили. Но с другой стороны, вы понимаете, да, мысль? То есть он пропил всю свою молодость, всю свою жизнь, работать не собирается, и он проходит и осуждает. Конечно, нам бы не впасть ни в одну, ни в другую крайность, но я бы здесь больше проводил параллель не в цене автомобилей только лишь, а в том, какое наше отношение к Богу, потому что из-за вот этих автомобилей, из-за дорогой одежды, из-за домов, из-за мебели мы оставляем служение. Вот в чем проблема больше всего. Вот. И поэтому проблема-то не только в дорогостоящих автомобилях. Люди видят, что в последнее время у христиан стали одни только слова. Вот в чем переживание. И поэтому у Иоанна была жизнь и служение Богу. Вот. И в нашей жизни должно быть сбалансированное отношение к работе и к служению. Это в первую очередь. А уже вторая сторона – это какой автомобиль, какая его цена. Теперь, братья, хочу обратить с вами внимание следующее. На эту главу здесь есть еще одна очень ценная тема. Давайте посмотрим на нее. У нас не так много осталось времени. Но о составлении конспекта, как я понял, вы будете говорить завтра, поэтому сейчас мы ничего не пишем. Но кто уже был на библейских курсах, тот знает, что наверху пишется тема, потом ставится первая римская, здесь пишется текст Писания, но, в общем-то, мы так всегда составляем, хотя есть другие варианты. Это место оставляется для вступления, потом пишется второе римское, первая мысль, например, там, смирение пред Богом, вторая, скромность, третья, верность, и третье – это заключение. Вот, мы делаем какой-то вывод из всей проповеди или перечисляем то, о чем говорили в начале. Сейчас я хочу сказать о покаянии. Братья, для меня это была очень важная тема, которая помогла мне пересмотреть лично мою жизнь. Почему? Потому что, когда здесь говорится о покаянии в Евангелии от Матфея, то мы видим, что Иоанн увидел две категории кающихся людей. Вы заметили это? Еще раз повторяю. В этой главе Иоанн увидел две категории кающихся людей. Какие они, пожалуйста? Давайте мы увидим вновь и вновь. Первое – это люди, которые шли искренне, да? Которые шли искренне. А второе? Вторые были те, кто шли к покаянию, но Иоанн увидел, что в их жизни покаяние ничего не принесет. Вы согласны с этим, да? Он сразу начал их обличать. И вы знаете, какая интересная мысль появляется. Вот когда вы проходили этот шаг, наблюдение за текстом, когда вы внимательно прочитываете текст и наблюдаете за ним, то вы заметите, что были люди, которые шли искренно, и были люди, которые шли лживо. Все идут, и они пошли. И вот у меня возник вопрос. А разве не бывает в наших церквах среди молодежи, среди тех, кто может прийти в церковь, случай, когда человек покаялся, но в его жизни вообще ничего не поменялось? Бывает такое или нет? Теперь, братья, давайте никого не будем осуждать. Вот у нас, я в церкви задавал этот вопрос, у нас в неделе молитвы каждый год есть день, помните какой? День покаяния. И что мы делаем в этот день в церкви? Каемся. Мы каемся за наши упущения, за все, что не успели сделать. А скажите, а не бывает у вас такого случая, что вы покаялись, прошел год, и наступила опять эта неделя, день этой молитвы, и вы начинаете пересматривать свою жизнь, если, конечно, пересматриваете, и вы вновь видите, что то, о чем вы каялись в прошлом году, в вашей жизни в этом году не изменилось? Не бывает такого? Вопрос возникает, почему? Вы же покаялись. Мы сразу начинаем говорить о молодежи, которые каются, их жизни меняются. Ну, давайте скажем о себе. Почему мы каемся? Ну, это такое, знаете, такая граница в нашей жизни. Вот был день покаяния, мы пересмотрели себя. Я пресвитер церкви, у меня бывает отчетное служение, когда приезжают братья, там, ответственные, Александр Александрович или еще кто-то, я предстаю перед церковью, я осознаю все свои ошибки, там, пытаюсь осознать, каюсь, выхожу, потом мне еще что-то подсказывают, бывает, не подсказывают. Вот. Я говорю, прошу прощения, я исправлюсь. Потом я задаюсь вопросом, прошел год, я опять не исправился. Почему? Вот здесь, братья, в этой главе открывается интересная картина того, почему у людей не менялась жизнь, почему их покаяние не было прогрессивным. И знаете, я вспомнил какой случай? Случай Петра и Иуды. И один, и другой покаялись. Когда Иуда пришел, он сказал, предал я кровь невинную, бросил серебряники. Но в его жизни покаяние ничего не изменило. Он пошел и удавился. А Петр, раскаявшись, пошел за Христом. Да, кстати, у Петра были некоторые сомнения, поэтому в Евангелии от Марка не случайно будет написано «Пойдите, скажите и Петру». «Пойдите, скажите братьям, что я предваряю вас Галилеей, скажите и Петру». Потому что Петр мог засомневаться, простил ли его Христос. И поэтому ангел сказал «Пойдите, скажите и Петру». И когда Петр об этом проповедовал, Марк это написал. Но в жизни Петра покаяние произвело изменения, а в жизни Иуды не произвело. И я, конечно, озадачился вопросом, почему покаяние не изменяет жизнь? И поэтому у меня была тема проповеди «Покаяние, изменяющая жизнь». И вот здесь, в этой главе, есть очень интересные мысли, почему покаяние, или какое покаяние изменяет жизнь, или почему покаяние может не изменять жизнь, я задался некоторыми вопросами, на которые нашел ответ в этой главе. Итак, братья, давайте посмотрим, что происходило в этой главе, или какое покаяние могло принести изменения. Давайте вместе с вами порассуждаем. Почему Христос укорял фарисеев? Давайте посмотрим, что случилось. Прошу прощения, Иоанн, пожалуйста, за их покаяние. Отлично. Братья, заметьте, они шли каяться, а внутри себя что говорили? Они говорили, мы дети Авраама. Даже если он не примет, мы дети Авраама. И он им говорит, не думайте говорить себе, мы дети Авраама. То есть, когда человек идет каяться, и что делает, братья? Первое. Оправдывает себя. Когда человек идет каяться и оправдывает себя, братья, в его жизни не наступят никаких перемен. Ну вот, например, я говорю, братья и сестры, простите меня, что я так мало проповедовал в церкви в этом году. Ну, например, хотя я не мало проповедую в церкви, я сейчас придумываю. А когда я прошу прощения, внутри себя говорю, ну я же многодетный отец, мне некогда готовиться к проповеди. Братья, это покаяние никогда не изменит мою жизнь, если я каюсь и сам оправдываю себя. Кстати, бывает подобное исповедание. Вот люди, когда шли исповедовались, бывает подобное исповедание. Человек приходит исповедоваться и говорит, вы знаете, ну вот я сделал такой-то грех, и дальше говорит, но я его уже сделал потому, что были вот такие обстоятельства. Вы знаете, братья, когда я слышу подобное исповедание, я понимаю, что у человека ничего не изменится. Я сразу задаю вопрос. Говорю, а если в вашей жизни опять будут такие же обстоятельства, это значит, можно делать вновь и вновь тоже? То есть, если человек идет и оправдывает себя, покаяние в его жизни не произведет никакого действия. И они шли с оправданием себя. Итак, эта мысль замечена в тексте. Пожалуйста, хорошо. Еще. Что вы заметили еще, можно сказать? У нас осталось совсем немного времени. Пожалуйста, братья. Как? Так, давайте так, руку поднимайте и говорите громче.
Кто там машину сбежать от будущего огня? То есть они боялись. Или с расплатой, с будущего расплатой.
Отлично. То есть они каялись не из осознания своего греховного состояния, да, а из страха. Только лишь из страха. Но сейчас мы более подробно скажем об этом. братья, для того, чтобы более объективно видеть это событие, мне помогла одна информация. Заметьте, вот здесь написано «По рождению Ехиднины». Кто-то из братьев здесь говорил, да, можно об этом в церкви сказать. Я спросил, не будет ли обидно. Вы знаете, братья, что это за информация? Вот когда Ехидна – это змея, которая лучше всех других змей, кто-то говорит, что Иоанн оскорбил людей. Он не оскорбил, они поняли, о чем он им говорил. Ехидна – это была змея, которая лучше всех змей чувствовала опасность, особенно когда горит огонь, и уходила в другом направлении и спасалась, уползая от огня. Лучше всех других змей эта змея чувствует влияние огня или опасность от огня. Но когда она спасается, при первой возможности, если она видит жертву, она жалит ее. То есть этот страх погибели не изменяет ее внутреннего состояния. Вы поняли эту мысль, да? То есть она бежит от огня, спасается, но страх от этой погибели не изменяет ее внутреннего состояния. Иоанн им говорит: по рождению Ехиднины я сейчас проповедую о том, что все, кто не покается, не крестится, все, кто не придет к Иисусу Христу, будет сожжен огнем. Вы бежите от этого. У вас страх, но в вашей внутренности ничего не изменилось. Какие вы были ядовитые, такие вы и остались. Также бывает, к сожалению, подобные покаяния бывают и среди подростков, среди молодежи, когда лишь только из страха человек идет, но потом страх куда-то пропал. Он слышал сегодня проповедь о том, что будет там ад или еще что-то, но страх потом куда-то пропал, он увидел мир, и вновь он тянется в этот мир, и смотришь, покаяние ничего не произвело в его жизни. Но мы сейчас скажем, если у нас останется время, почему. Братья, хорошо, еще кто что заметил здесь? Почему фарисеи шли каяться?
Я думаю, здесь самая центральная мысль, 12-й текст. Тут говорится о вечности. Для чего он призвал покаяние? Он говорил, что так сравнил работать за Христа, пшеницу сравнил даже с людьми, что кто-то будет житницей у Иисуса, а кто-то будет в огне. Самый центральный текст, потому что вот этот, потому что все это ведется к тому, чтобы человек покаялся. И покаяние, и эти примеры, и пример Христа крещения. Все это говорится о том, что куда-то человек придет, либо в рай, либо в ад.
Понятно. Еще, братья, одна очень интересная мысль записана здесь, в 3 главе, посмотрите, 5, 6, а потом 7 стихи. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходила к нему, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидел же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему». Заметьте, братья, толпа людей пошла, Иерусалим, вся окрестность Иорданская, и фарисеи увидели, все идут. Пойдем и мы. Вы знаете, я здесь для себя написал следующее. За компанию. А скажите, разве подобного процесса не бывает? Ну, я лично встречался с таким процессом. Например, выходит молодежь к покаянию, еще кто-то, а потом говорит: в моей жизни не произошли перемены. Я говорю: ну ты же вышел, покаялся. Он говорит: я вышел, но друзья выходили, и я вышел с ними вместе. Разве такого не бывает? Я встречался с подобными случаями. Я однажды слышал что-то вроде того: а ты знаешь, как хорошо, когда на фотографии я и мой друг, мы вместе приняли крещение. Но разве крещение ты принимаешь, потому что твой друг принял? И вот здесь вот эти люди шли, потому что шли все, и они шли вместе с ними. Братья, на самом деле слово «покаяние», когда я просмотрел все это, означает метаноие, изменение, но. Мы чаще говорим всего «перемена», «поворот от мира к Богу». Но это верное толкование, но мне понравилось больше следующее значение. Это покаяние в разуме, покаяние в чувствах и покаяние в воле. То есть человек... Есть такая проблема. Я в церкви сейчас последнее время, когда я разобрался в этом вопросе, благодаря этому Евангелию, я говорю: мы сейчас будем делать призыв к покаянию, споем псалом. Если этот псалом просто надавит на ваши чувства, не надо выходить к покаянию. Но если вы поймете, что вы грешные, и Бог зовет вас, все, кто понял, что вы грешные, вы нуждаетесь в Иисусе Христе, проходите сюда. Почему? Потому что я сталкивался с такой проблемой, когда я начинаю рассказывать разные примеры, что вот ждет человека погибель, что кто-то вышел, потом умер, и еще что-то случилось. Однажды мне один человек сказал: ты знаешь, когда ты говоришь, это касается так сильно моих чувств, а потом, когда я выхожу, все пропадает. Я понял, что у проповедника не должно быть давления на чувства. Прежде всего, грешник должен в разуме осознать: я грешный.
Один ансамбль, я не помню, какой он сейчас мог ансамбль, они в благовестии были, и так вот призвали к покаянию, так как один подумал, говорит: еще бы немного, и я бы сознался в убийстве Кеннеди, говорит.
Да, братья, это действительно факт. То есть вот на чувства, покаяние на чувствах, это покаяние, которое не принесет никакого плода. Истинное покаяние происходит, когда происходит покаяние в разуме. Кстати, блудный сын, за которого говорили. Помните, как произошло его покаяние? Он сказал: встану, пойду к отцу моему. А в чувствах была боль, братья. Он сказал: и я скажу отцу, я не достоин быть в числе детей твоих. Буду в числе наемников. В чувствах была боль. А в воле произошел переворот. Он шел от отца и повернул свою волю к отцу. Так вот, покаяние означает покаяние в разуме, осознание своей греховности. Встану, пойду к отцу. В чувствах боль. Я не достоин называться сыном твоим. И в воле поворот, шаг к Богу. Вот что означает истинное покаяние. Только такое покаяние изменяет жизнь. И мы здесь читаем следующий текст. То есть, первое, я бы сказал о том, покаяние, которое ничего не несет. Второе – это покаяние, которое изменяет. И третье – это плоды, достойные покаяния. Ну, время наше вышло. Немножко об этом немного мы, может быть, скажем завтра. А сейчас давайте...